новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 9 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Я напомню, что сегодня четверг, 25 декабря 2025 года. И в Москве наблюдаются довольно сильные пробки. Имейте это в виду, если вы вдруг неожиданно собираетесь ехать куда-то на машине. Это не рекомендуют делать, потому что мы даже посмотрели сейчас, что творится на улице. Вот вокруг нас все стоит и, видимо, будет стоять, может быть, до праздников. Итак, вот в эти минуты идут заявления Владимира Путина. Он сообщил, что подписал указ о проведении в 2026 году года единства народов России. Также Путин поручил создать условия для доступной переквалификации работников в ситуации быстрого развития искусственного интеллекта. Ну, собственно, вот кадровые вопросы решаются. Также президент сказал, интересная такая вот штука была, что безработица у нас снизилась до исторических низких 2%. 2% у нас безработица в стране, с чем я всех нас поздравляю. Ну, занятость у нас практически всеобщая. В общем-то, даже в советское время, наверное, о таком помечтать не могли. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал, где идет видеотрансляция. И все наши последние новости там есть. Это радио «Говорит МСК». Также посмотреть нас можно на YouTube-канале, если вы сумеете туда зайти. Социальная сеть ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва». .ру тоже есть прямая аудио-видеотрансляция эфира. Итак, что мы будем сейчас обсуждать в течение вот этого ближайшего часа? Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным, как минимум с 94 года, более чем за 30 лет укрепилась национальная валюта. Вот так вот сильно. До 15 миллионов россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию уже с 1 января 2026 года. Обсудим, что с этим происходит и куда эти люди пойдут за деньгами. В Санкт-Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в совращении школьников учительницу. Резонансная история в городе произошла. Тоже обсудим, это интересный вопрос. Защита учителей, кто тут прав, кто виноват, почему сразу экспертиза не была проведена. Айтишники в США делают пластику, чтобы конкурировать с искателями помладше. Вот такая тенденция наметилась, что люди хотят выглядеть молодо и получать работу более высокооплачиваемую. И в России, кстати, такие наметочки тоже есть.
Поток. Успеем сказать главное.
Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным. Как минимум с 1994 года за последние 12 месяцев российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив место платине, серебру, палладию и золоту. В материале информационного агентства отмечается, что ключевым фактором укрепления рубля стало резкое снижение спроса на иностранную валюту в России на фоне санкций. Дополнительную поддержку оказали продажи валюты других государств и проводимая Центробанком жесткая денежно-кредитная политика, в том числе высокая ключевая ставка, повысила привлекательность рублевых активов для населения, пишет Bloomberg. Исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина Антон Свириденко. У нас на связи. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, Антон Юрьевич, первый вопрос, как бы даже не по самому рублю я хочу задать, а вот такой вопрос, почему, собственно, вот Bloomberg делает такие оценки? Стоит ли этому доверять?
Ну, Bloomberg делает оценки по укреплению российской валюты на основе чистой, очень простой математики. Действительно, это одна из самых укрепившихся валют в этом году, что стало для рынка, наверное, во многом неожиданностью, потому что даже в прогнозы по бюджету на этот год курс рубля, который был заложен, он все-таки был ближе к 95.
Да, но там не только за год, а получается, что за 31 год вообще это сильнейшее укрепление, такой рекорд своеобразный.
Ну, значит так. Ну, действительно же, вы сами заметили, да, что мы привыкли к тому, что курс рубля только ослабляется. Вот, а здесь он пошел вспять, и много причин, которые вы озвучили, еще Максим Орешкин вот на форуме «Россия зовет» говорил о том, что одна из причин – это майнинг криптовалюты вместе с разрешением использования частичным их во внешней торговле тоже оказали влияние, потому что это тоже платежное средство, значит, они замещают, да, те традиционные валюты, в которых мы торговали. Хорошая эта ситуация или плохая, это вопрос, конечно, уже больше макроэкономический. Понятно, что на импортные товары, там, на бытовую технику, в принципе, это снижает цены, и это тоже помогло снизить инфляцию. С другой стороны, там, снизить цены на автомобили это не помогло, ввиду известного всем утилизационного сбора, вот, и одновременно, конечно, большие триллионные в этом плане потери понесли экспортеры, они рублевой выручки получают меньше, соответственно, меньше получается денег платить и в бюджет. Одновременно, вот мы там рассчитывали вместе с Институтом комплексных стратегических исследований, да, наш институт, мы рассчитывали, что до 7-3 триллионов как бы могли больше бы получить российские экспортеры, если бы курс вот был ближе там, к 95-100, как в начале года. Ну, новая валютная модель. По сути, у нас действительно раньше как бы все было очень просто. У нас была экспортная выручка, она была в долларах и евро, и вот баланс этих валют с рублем, он как бы и в действительности и определял курс рубля. Теперь у нас как бы такая многовалютная система, где много юаней, много рубля, но и других дружественных валют, у нас новые инструменты в расчетах. Работает бартер, который фактически, да, там курс для бартера нужен, но все-таки он вот объем торгов на биржах или там межбанковских торгов, он сильно сокращает. В этом плане есть, конечно, искажения, и вчера на встрече с президентом бизнес как раз обсуждал, что ему нужен предсказуемый курс рубля, но многие бизнес, ну, многие крупные компании говорят, что им, конечно, был бы выгоден более слабый курс рубля, потому что, ну, действительно, издержки сильно растут, их надо покрывать рублевой выручкой, поэтому хорошо это или плохо, ну, вот...
Кому-то хорошо, кому-то плохо, да?
В какой-то части это и плохо, да. Ну, вот тоже в Центробанке, ну, и в других источниках говорят о том, что тоже высокая ставка поддержала, соответственно, курс рубля, сберегательное поведение. Вот это сберегательное поведение тоже надо будет думать над этим, потому что, ну как, в принципе, те, кто зарабатывает на депозитах, делают это за счет тех, кто платит по кредитам, предприятия, люди. Вот. Поэтому вопрос баланса, этот баланс будет искаться в новой ситуации, в новых условиях, но не все так однозначно, не значит, что укрепление курса рубля прям точно идет вот на пользу.
Антон Юрьевич, вот знаете еще какой возник вопрос? Вот представители там крупного бизнеса говорят, что вот им бы вот такой был бы удобен курс, просит президента. Это можно как-то управлять этим вручную?
Ну, вообще, понимаете, курс определяется на рынке. И с этим в целом никто не спорит, потому что мы знаем примеры и Советского Союза, да, и таких стран, которые сейчас ограничивают свой курс искусственно, таких как Куба, да, я знаю, Пакистан отчасти. И там формируется сразу несколько рынков. Один как бы такой легальный, белый, и сразу несколько вокруг теневых. И это неизбежно, да, потому что все равно курс ищет свое равновесное значение. Но давление на курс можно было бы снизить. Дело в том, что ведь мы же продаем свои товары, получаем за них валюту. А в обмен у нас же импорт очень сильно упал, достаточно сильно упал в этом году. Мы ничего не берем. То есть в какой-то степени это такой товарный кредит. И та идея, которую сейчас предлагают эксперты и бизнес, это создать специальный валютный фонд, да, чтобы как раз в валюте компании могли получать здесь тоже под нормальные проценты деньги и закупать себе нужное оборудование для обновления, для модернизации там, роботов, станки и прочие всякие производственные линии. Это и снизило бы давление на курс, и он своим образом вернулся бы к таким более приемлемым значениям. А с другой стороны, это помогло бы обеспечить предприятиям модернизацию, потому что сейчас при этой ставке, ну, как бы у них просто рублевых средств нет на то, чтобы вкладываться, ну, есть сильные ограничения, и это действительно подтверждает и статистика, и многие виды бизнесов, которые сейчас тоже, ну, вот, производственных бизнесов, которые сейчас находятся на спаде. Поэтому идея вот такого валютного фонда, конечно, она будет со стороны бизнеса предлагаться, обсуждаться. Я не знаю, обсуждалась ли она на встрече с президентом вчера, и Александр Николаевич Шохин сказал, что не ждите подарков, то есть бизнес не ждал, что президент скажет, что мы сейчас опустим курс рубля. Опустить искусственно это, ну, как бы тоже, да, не говорят, нужны умные решения. Вот одно из таких решений – это валютный фонд. Китай в свое время так делал, потому что у Китая тоже была такая проблема. У него стали скапливаться огромные вот эти вот массы валютной выручки. Даже сейчас у них больше триллиона долларов резервы. Но в один момент это было действительно сложно, потому что Китай тоже не хотел допускать укрепления национальной валюты, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. И тогда вот их инвестиционный фонд там сделал специальный инструмент тоже для финансирования китайских проектов за рубежом, для закупок там тоже для них современных производственных линий. Такой аналог можно было бы подумать над ним и в России.
Спасибо большое. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был у нас в эфире. Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным, как минимум, с 1994 года.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Руслан.
Анна, добрый день. Да. Я вот хочу заметить, что Bloomberg, может, и выдал такую шумную информацию, но он не посмотрел 22-й год статистику. Напомню, что в 22-м году весной доллар подскочил сначала до 120, а в панике даже и выше был. И потом летом или ближе к осени опустился до 60.
Да, но речь и идет это... все-таки о среднем, о среднегодовом значении. Если среднегодовой
и
брать...
Да, и средний там тоже, если просмотреть, там он был намного лучше, больше укрепился, чем... сейчас. Поэтому просто они где-то что-то посмотрели поверхностно, а проблему не изучали. Я об этом хотел сказать. То есть ссылаться на Bloomberg, это, ну, там такие же люди обычные сидят, как и везде.
Ну, то есть думаете, да, Bloomberg они... это не...
Да,
да, это
там
крупнейшее,
не
аналитики. крупнейшее как раз бизнес-деловое агентство мира. Спасибо большое, Руслан. Ваше мнение мы услышали, как, знаете, говорят. Ваше мнение очень важно для нас. Что я еще хотела сказать. Вот сейчас по лентам идет заседание Госсовета. Владимир Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказать таким учреждением помощь. Сейчас мы тоже будем обсуждать финансовую тему. До 15 миллионов россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 года. Именно с этой даты микрофинансовым организациям будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 тысяч рублей. Такой прогноз содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, который он направил председателю Центробанка. Кандидат экономических наук Николай Кульбак у нас на связи. Николай Ильярович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, действительно ли вот ситуация такая вот не очень хорошая складывается, и 15 миллионов россиян просто не смогут получить вот эти вот деньги? Я так понимаю, это не самые обеспеченные люди, которым вот нужны небольшие деньги, как-то вот такие вот срочные кредиты.
Ну, вы знаете, пока, похоже, ситуация следующим образом обстоит. С одной стороны, действительно, цифровой профиль вроде бы внедрен, им пользуются активно. С другой стороны, степень заполненности для всех граждан России, она очень отличается. И с большой вероятностью вот те люди, которые попадают вот под... это с точки зрения микрофинансовых организаций, они как раз, в общем, не очень-то следят за заполнением своего профиля. Поэтому там просто нет очень часто этих данных. Вот. То есть он еще с этим еще предстоит работать, тем более, что даже сейчас У нас примерно 5% взрослого населения точно не, даже не имеет своего цифрового профиля. То есть, скорее всего, здесь начнется такой вялотекущий саботаж всего этого.
Угу.
Потому что, в общем-то, похоже, что инфраструктура не очень готова к тому, чтобы это можно было внедрять. То есть сроки были поставлены в расчете на то, что все это будет реализовано в нужном объеме, но я боюсь, что в полном объеме это все еще пока далеко от совершенства, и те, кто будут пытаться внедрять эту систему, если это будет жесткая попытка жесткого внедрения, то это может быть... с кучей проблем, поэтому в каких-то на местах будет саботаж, кто-то будет уходить на работу в серую, ну, в общем, я не думаю, что... То есть, это да, это окажет влияние, но, скорее всего, все это пока еще не очень готово для использования.
А, ну, то есть, они дату установили, да, 1 января 26 года, но вот эти вот микрофинансовые организации заполнять вот этот цифровой профиль не готовы с 1 января.
Не так, они же пользуются готовым цифровым профилем, понимаете? Тут же ведь речь идет о том, что у нас есть цифровой профиль, который люди сами заполняют и ведут его. Вот. И дальше возникает вопрос, насколько этот цифровой профиль заполнен у людей. То есть то, что человека, только то, что у нас 120 миллионов имеет профиль, ну, открытый аккаунт на госуслугах, еще не означает, что в этом профиле, в этом аккаунте много, много информации, понимаете?
А, то есть люди, вот, да, не заполняют. Угу.
Вот, поэтому вопрос, можно ли ориентироваться, то есть насколько можно ориентироваться этой информацией, и насколько вообще все это, то есть вот эта вся цифровизация, насколько соответствует реальной действительности, это вопрос очень сложный. Я подозреваю, что особенно в регионах удаленных, в общем-то, ну, далеко не все пользуются этими сервисами, тем более, что мы понимаем сейчас, что у нас начинаются проблемы в том числе и с доступом к интернету и так далее. То есть, ну, понимаете, вопросов выше крыши пока.
Но госуслуги как раз вот в белом списке.
Ну, белый список, он белым списком, но он, во-первых, и сам-то не очень хорошо пока работает, да, белый список. А во-вторых, проблема в том, что у вас же очень часто нет мобильного интернета в регионах, а иногда и вообще почти интернета нет. Так что тоже проблема возникает.
Угу. Ну, то есть вот, будут ростовщики, да, появятся?
Я думаю, что появятся больше, вот появятся и ростовщики, ну, появятся вот... Помните, как у нас там в нулевые, в 90-е были бумажки на столбах, так сказать, выдадим кредит под процент. Вот это тоже может вернуться, в принципе.
Да, интересно. Спасибо вам большое. Николай Кульбак, кандидат экономических наук, был у нас в эфире. Да, я помню все эти объявления, там, кредит, под быстрый кредит, приходите там за час, за 15 минут оформим. А, да, такое возможно, хотя в целом я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем сложность заполнить свой цифровой профиль. Нет, ну, есть сложность для тех, кто хочет как бы оставаться в серой зоне, а их пытаются вывести оттуда. Это, конечно, непросто. Но этих людей, получается, слишком много. Вот до 15 миллионов россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию уже с 1 января, поскольку микрофинансовым организациям будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму уже до 50 тысяч рублей. Даже вот такие небольшие деньги получить без заполненного цифрового профиля будет невозможно. Удивляет только, что у нас вот так много еще людей, которые просто не могут зайти в госуслуги или зайти в какой-то МФЦ и этот цифровой профиль заполнить. А, так, закрыть все эти МФО, призывает Александр, под 100-200% уму непостижимый грабеж. Ну, можно, конечно, закрыть. Это самый простой вариант. Но если кто-то берет под такие проценты, если люди, которым нужны срочно деньги, они, видимо, на это согласны. Вас же никто не заставляет брать деньги под 100 или 200 процентов, правда, Александр? Ну, это дело добровольное, захотели, пошли и взяли. Так, что еще сказал Владимир Путин на Госсовете? Он говорил про искусственный интеллект, и что искусственный интеллект будет заменять работников начальных творческих и интеллектуальных ступеней. Да, такое возможно. Значительно увеличится спрос на отдельные специальности специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда, сказал президент. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 37 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И начну я сейчас с печальной новости. Умерла актриса Вера Алентова. Вот такая вот грустная пришла новость только что буквально. Она ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в театре имени Пушкина. Незадолго до этого Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с ее коллегой Анатолием Лабутским. И, собственно, вот тогда ее уже увезли на скорой помощи в больницу. Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. И хотела она стать медиком, но стала в итоге всенародно любимой артисткой. И женой Владимира Меньшова снялась она в его фильме «Москва слезам». «Москва слезам не верит» в главной роли и стала мировой звездой. Итак, что мы сейчас будем обсуждать в течение этого ближайшего часа? В Санкт-Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в совращении школьников учительницу. Обсудим подробно эту тему, она довольно резонансная. Айтишники в США делают пластику, чтобы конкурировать с искателями помладше. И вот такая же тенденция намечается уже и в России. Тенденция к омоложению.
Поток. Успеем сказать главное.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. В Санкт-Петербурге выпустили из СИЗО обвиняемую в совращении школьников учительницу. Афина Симеонидис вышла на свободу под подписку о невыезде. Об этом стало известно накануне. И накануне же глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предпринять усилия для изменения меры пресечения педагогу, которая была арестована судом по делу о сексуальном насилии в отношении двух 12-летних школьников. Под стражу ее отправили тогда 18 декабря. Учительница английского языка не признала вину. По ее версии, обвинение стало местью от одного из подростков за отказ завести с ним романтические отношения. В ее поддержку высказались ее мать, знакомые и руководство школы. Журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева у нас на связи. Здравствуйте, Ева.
Здравствуйте.
Ева, вы в курсе вообще вот этой истории?
Да,
конечно. Да, да. Какие-то там подробности. Была ли вообще проведена какая-то экспертиза? Вот как принимаются подобные решения? То есть человека тут же отправили в СИЗО довольно быстро. Да. Я так понимаю, что просто со слов учеников.
Абсолютно верно. А для того, чтобы провести экспертизу, требуется время. И мы должны понимать, что такую экспертизу назначает суд. В ряде случаев это может сделать и следствие, но все равно процедура долгая. Здесь же, повторюсь, все сделано было практически вот моментально. Угу. И это в целом показывает, как расследуются подобные дела. Дела по 132 статьям, вот все, что связано с педофилией, они очень часто построены только на словах. И мы должны понимать, что здесь не исключены оговоры. Но вот, повторюсь, задача следствия все-таки отделить подобные оговоры от реальной страшной ситуации, которая может быть. Mm-hmm. В случае с учительницей, вот если задуматься, то вот то, что сейчас ей меняется, могло произойти только в двух ситуациях. Первое, это если учительница не совсем психически здорова, уж извиняюсь. Ну, согласитесь, вот кто будет с двумя мальчиками, это же, по сути, маленькие мальчики 12-летние, заниматься там всякими развратными сексуальными действиями, но только психически нездоровый человек. А учительница для того, чтобы работать в школе, проходила экспертизу, она приносила справки и от нарколога, и от психиатра. Соответственно, она, можем сейчас говорить, что не стоит на учете ни в ПДН, да, ни в диспансере наркологическом. Нет у нее никаких диагнозов подтвержденных. Если так, если она адекватная, если она нормальная, что подтверждают ее коллеги, что подтверждает директор, который с ней каждый день общался. Ну и вообще, в целом, мы должны понимать, что не может учитель, придя в школу, взаимодействовать только с детьми. Он все время приходит в учительскую, да, там какие-то у них собрания, совещания. То есть он всегда на виду у всех остальных, у всего педагогического коллектива. Это вот бесконечный процесс, поскольку там принес журнал, отдал, ну и много всего. Так вот, она на виду, и никто не видел какую-то неадекватность в ней. Значит, она была совершенно адекватная. И тогда, судя по всему, случилась вторая ситуация. Это связано с тем, что ребята могли ее просто оговорить. Могли ли это вообще сделать дети? Да могли. Но это, ну, и я в данном случае не то чтобы их не осуждаю, но это подростки, у них тяжелый период, они все время с какими-то сталкиваются там с вызовами. Это может быть наспор, это может быть месть, это может быть все что угодно, вообще все что угодно. У них играют там гормоны, обиды детские и все остальное. Дети, повторюсь, могли быть в любом состоянии. Но взрослые следователи должны были, на мой взгляд, вот как раз и отделить одно от другого и разобраться. А как они могли это сделать? Конечно, с помощью психологов, профессиональных психологов и педагогов. И тут странно, если весь коллектив школы говорит, что нет, она не может быть виновата, эта учительница, да, все, кто ее знает, так утверждает, получается, что следователи опираются исключительно на слова двух мальчиков. У меня большой вопрос, что еще могло быть? Есть некие объективные данные, которые могли бы позволить следствию подозревать ее в том, что она склонна к каким-то там противоправным действиям. В частности, в этой ситуации, с учетом обвинения, что это могло быть? Например, на ее компьютере, а у нее изъяли всю технику, там ее в телефоне могли бы найти страницы, на которые она заходила. Там, страницы, связанные там, с насилием над детьми, там, педофилия, порно какое-то, ну и прочее-прочее. А могли? Могли, но нам об этом ничего не сказали. С другой стороны, могли ли подтасовать эти факты? А вдруг кто-то из детей схватил ее телефон и специально зашел? Вообще все что угодно могло произойти, понимаете? Нам нужны объективные данные и очень веские основания для того, чтобы преподавателя, да, человека, который представляет школу, бросить в СИЗО. Этих данных нам следствие не предоставило, и вот что опасно. Поэтому я понимаю тех учителей, которые со всей России за этим делом наблюдают, и они возмущены. И я вот тоже как правозащитник возмущена. Ну, не знаю, может быть, она виновата, но объясните нам, объясните всему обществу, объясните всем тем, кто работает в школе, что вот действительно есть такие факты неопровержимые. Есть над чем нам вот сейчас работать, и есть некие условия, которые не позволяют ее оставить на свободе. Ведь избрание меры пресечения в виде заключения под стражей – это самое жесткое, что может произойти. Ее избирать должны только тем, кто, оставшись на свободе, может, не знаю, там, причинить потерпевшим какой-то физический вред, может напасть на кого-то, ну и так далее, и так далее.
Да, учитывая, что девушке 24 года только, и, в принципе, ей просто могут всю судьбу поломать. Ну,
это уже, этим уже занялись объективно. Вот это время пребывания в СИЗО учительницы молодой, я думаю, не останется незаметным. Сейчас посмотрим, как будут разворачиваться события.
Да, спасибо вам большое. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, была у нас в эфире. Это действительно проблема, почему человека тут же заключили в тюрьму, посадили. Очень много вопросов, и если бы не вмешались СМИ, На самом деле хорошо, что СМИ стали освещать эту историю. Если бы не вмешались СМИ, что бы было, ну, к сожалению, плохие прогнозы. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Да, Константин.
Самая проблема в том, что детей всегда допрашивают без педагогов, без психологов, без всего. И точно уточнить очень сложно. Этим страдает всегда ПДН, и в том числе и следователи. Никто не хотел. Все увидели, хапнули. А мы сейчас выйдем на этот. А что учительница в таком возрасте там побывала и что там ощутила, это мало кому известно. Может, ее специально засунули, чтобы она подписала какие-то бумаги против себя, чтобы напугать ее.
Ну, зачем им это нужно, правда? Спасибо большое, я вас поняла. А здесь, да, есть вопрос к системе. Если бы не вмешательство Бастрыкина, чем бы все это закончилось? Из-за игры гормонов подростков не должны страдать другие люди, еще и с такими возможными последствиями, пишет Юлия. Да, собственно, поэтому это дело получило такой резонанс, поэтому и вступились все за эту девушку, и в том числе ее коллеги по школе, руководство школы, ее мать, по крайней мере, вот то, что я читала в других СМИ, мать же дала показания, мать говорит, что даже в этот момент дома находился ее 16-летний брат, то есть там в целом ничего не могло такого быть. Итак, что мы обсудили в Санкт-Петербурге, выпустили из СИЗО обвиняемую в совращении школьников-учительницу. Афина Симеонидис вышла на свободу под подписку о невыезде, сообщили в следственных органах. Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предпринять усилия для изменения меры пресечения педагогу, которая была сразу вот так арестована судом по делу о сексуальном насилии в отношении двух 12-летних школьников. В сообщении ведомства отмечалось, что в интернете продолжают обсуждать обстоятельства преступления и приводятся разные мнения, в том числе о невиновности фигурантки. Вот, кстати, вот такая трактовка тоже очень интересна. Ну, то есть такое внимание привлекли СМИ, да, и вот эти обсуждения в интернете. Симеонидиса отправили под стражу 18 декабря. Учительница английского языка не признала вину. По ее версии, обвинение стало местью от одного из подростков за отказ завести с ним романтические отношения. В ее поддержку высказались ее мать, знакомые, руководство школы. И возникает вопрос, действительно, почему не участвовали психологи при допросе? Это все-таки дети. Дети склонны к различным фантазиям, к мести. Они просто не понимают последствий. Они не понимают последствий своих действий. И, конечно, здесь надо привлекать соответствующие службы. Почему так быстро поместили учительницу в СИЗО? Ну, вопросы есть. Мы надеемся, на эти вопросы будут какие-то ответы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, сейчас тема такая легкая, в конце программы немножечко развлечемся. IT-специалисты в США тратят сотни тысяч долларов на подтяжки лица, чтобы удержать за собой место на рынке, который делает ставку на более молодых и, как считается, энергичных сотрудников, пишет Wall Street Journal. Опросы, проведенные в России, свидетельствуют, что работодатели и соискатели действительно считают важную роль внешности в продвижении по службе, а пластические хирурги говорят о росте популярности омолаживающих процедур. Но пока это еще, я так понимаю, все-таки не массовый тренд на пластику ради карьеры, но, скорее всего, скоро, наверное, у нас будет то же самое. HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян у нас на связи. Здравствуйте, Гарри.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот вы как специалист сталкивались с подобным, когда люди идут на какие-то процедуры омоложения, чтобы получить хорошую работу?
Слушай, ну, конечно, любая должность, которая связана с публичными выступлениями, медийной деятельностью, блогом, работая в СМИ, особенно там, где ты мелькаешь в кадре, или, может быть, можешь мелькать в кадре, встречаешься с людьми, там везде это применимо, сплошь и рядом, и это не просто от хорошей жизни так делают, это просто необходимо.
Угу. А вот вы как специалист замечали, что вообще, в принципе, склонны брать на работу людей, наверное, которые выглядят получше?
Не всегда, не всегда. Нет? Та же вкусная точка, например, не набирает людей, которые выглядят слишком красиво, потому что это отвлекает от посетителей, от заказа. Если мы говорим там про позиции хостеса и не только, там другой контекст, там, наоборот, надо брать красивых. Там, где у нас клиентский сервис, люди в зуме общаются, да. Другие направления, например, там, где есть бухгалтерия, не только, там, в принципе, не принципиально этот вопрос.
То есть
все зависит от отрасли.
От отрасли. То есть, ну, вот, допустим, я руководитель, ко мне приходит человек, ну, я, наверное, все-таки предпочту, вот если у меня несколько соискателей, все-таки внешность, скорее всего, сыграет роль, когда у меня несколько человек на эту должность.
Да, но вы же не будете определять человека, сделал он биоревитализацию или нет. Uh-huh. Он ходит, не ходит. Вы же не будете это как критерий ставить. Но... Скорее, приносит он вам деньги или нет? Хорошо выполняет свою работу или нет? Если из-за него внешности вы там недополучаете деньги, да, это для вас будет чувствительно. Но если это никак не влияет, просто отказывать, потому что, не знаю, там, родинка над правой губой, ну, такое.
Но тут вот, понимаете, какая история, вот, например, в Америке, да, там именно IT-специалисты почему-то начали внешность свою менять.
Хороший вопрос. То, что происходит в Америке, очень сложно комментировать, потому что у них своя вселенная, свои тренды, что-то из этого применимо. Допустим, там, не знаю, внедрение искусственного интеллекта в IT, автоматизация частично. А вот какие тренды иногда, знаете, вообще непонятны и порой даже и неприменимы для российского рынка труда.
То есть вы считаете, что в России, в принципе, этого не будет, да? Не будут так смотреть на внешность?
Ну, давайте так. Это не будет влиять только на IT. То есть если на внешность будут смотреть, то это будет и в других сферах тоже. А так, что вот в IT это работает, а в других местах вообще не работает, нет.
Спасибо вам большое, Гарри. Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалк» был у нас в эфире. Ну, в общем, у нас пока айтишники не склонны. Да, я, кстати, тоже вот наблюдаю то, что я вижу каких-то айтишников. Не могу сказать, что они как-то сильно работают над своей внешностью. А стоило бы, друзья, стоило бы. А тут предлагают скинуться на пластику кое-кому. Ну, знаете, His Shadow, я, конечно, не буду зачитывать ваше сообщение, потому что ну, оно такое, такой юмор ну, злой, правда злой. А, вот Ника мне написала очень приятное. Спасибо вам большое, Ника. Я вот сейчас прочту, есть время, я прочту ваше сообщение, для себя прочту, в эфире не буду читать. Отличного эфира вам и нам. Спасибо вам большое, Ника, за поздравление. Не айтишник, но задумываюсь поработать над морщинами вокруг глаз. Савелий, вот, кстати, это интересно. Знаете, что меня интересует? Когда женщины этим занимаются, это понятно. Но вот то, что тренд смещается уже в сторону мужчин. То есть мужчины тоже хотят что-то вот поправлять, где-то там подтянуть что-то, морщинки убрать. А как же Павел Дуров постоянно молодится, пишет Дмитрий брату. Смотрите, Дмитрий, вот я просто как женщина могу сказать про Павла Дурова. Он выглядит ужасно. Это ужасно просто. Правда, он выглядит каким-то пластмассовым. Ну, он не живой, это я не знаю. Но вот знаете, есть кукла Барби Кент. Он выглядит как Кент, но только темненький. Там еще, может, какая-то кукла есть. Он реально какой-то пластиковый. Вот, а Савелий пишет, а я тоже в целом красивый. Но вот здесь, Савелий, приятно, жаль, ваши фотографии я не вижу. Заинтересовала тема, да, я так понимаю. Павел Дуров, конечно, молодец, потому что мы все видели по фотографиям, как выглядел Павел Дуров в молодости и в юности. Он над собой поработал, но мне кажется, что немножечко даже он переработал. Да, вот, есть, во всем нужна мера. 181-й, меня пытаются поправить, не Кентукки, а Кен. Я сказала Кен, конечно же, я же не говорила Кентукки. Ну вы что, ну я знаю эти куклы, Барби и... Барби и Кен, а не Кентукки. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте еще раз, Руслан.
Анна, да, добрый день. Это Руслан Красногорск. Ну, это начинает у нас... Все массово еще не идут на эти процедуры, но многие уже задумываются. Моих знакомых 50-60-летних это уже разговор такой серьезный. Мне даже намекает жена, говорит, а ты пошел бы морщинки как-то их убрал бы куда-то в какую-то сторону. Смотри, некоторые руководители нашей компании, они уже все сходили и эти вопросы как-то решили для себя. Угу. Поэтому я думаю, это у нас на будущее десятилетие этим будут заниматься практически все, потому что более приятный человек, он всегда вызывает симпатию.
Да. Да, это приятно перед собой видеть. Спасибо большое. Приятно перед собой видеть красивое, а еще если интеллектуальное лицо, то это еще приятнее. У меня сын айтишник, но ему только над прессом надо поработать, остальное в меня у Набабента. То есть у вас все хорошо, у Набабента хорошо, и с самооценкой тоже все хорошо. Так, Жанна пишет. Я своего мужа покрасила, имеется в виду голову, конечно. Ему 60 лет, помолодел лет на 10, самому понравилось, теперь постоянно просит покрасить. Молодость всегда в тренде и хочется выглядеть моложе, это факт. Какая вы молодец, Жанна. Ну, причем экономия какая, средства. Вы можете покрасить мужа дома. Вот уже покрасили, на 10 лет помолодел. Замечательно. Это же просто прекрасно. А сколько стоит это все в салоне, вы не представляете. Вернее, я думаю, представляете. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Лимузин.
Здравствуйте, здравствуйте, это Лимузин, да. Слушайте, ну я не знаю, я приверженец естественного старения, так сказать. Угу. Надо быть, ну, стараться там быть подтянутым в плане того, что ты можешь это отрегулировать естественным путем. Ну, спортзал там, какая-то диета, может быть. Красить волосы, ну, тоже, наверное, почему бы нет, но мне пока, слава богу, не нужно. Вот. А всякие подтяжки и так далее, я считаю, что лицо человека, оно должно быть ухожено. Если ты бородатый дядька, значит, ты должен быть с ухоженной бородой. Если ты не носишь бороду, значит, ты должен учиться выбриться, так сказать, подстрижен причесом. Вот. А если в тебе силикона много, ну, дело, конечно, каждого, я не имею права, так сказать, кого-то осуждать. Но это, я надеюсь, не моя история. То есть, как бы, потому что, ну, все мы
так сказать... Кто знает, что будет через 10 лет?
Ну, да, именно поэтому я так с осторожностью об этом говорю.
Да.
Но на сегодняшний день, так сказать, мне кажется, что, ну, среди моих знакомых масса людей пожилых, и которые не делали с собой никаких там трансформаций, mm-hmm. и хуже они от этого не стали.
Да.
То есть, общаться с ними как было приятно, так и есть.
Да. Спасибо вам большое. Катя пишет, я на своего футболку с принтом «Елка с Мишкой» надела, пусть коллег девчонок повеселит. Видите, какая вы молодец, вот футболочку подарили мужу. Так, Виктор пишет, что мы в России красивые на базовых настройках, нам не надо. Ну, да, возможно, да, наверное, есть что-то такое, такое российское красивое на базовых настройках. Мужик должен быть могуч, вонючий, волосатый, а еще чуть красивее обезьяны. Джексон тоже не актуально. Вот не актуально вообще, точно вам говорю. Это не актуально. Это говорили, знаете, лет 50 назад, когда нас еще не было. Вот так говорили. А теперь уже все. Все мошенники обладают располагающей внешностью, зачастую с приятным интеллектуальным лицом, пишет 986-й. А что вы считаете, что Павел Дуров мошенник? Нет, не может быть. А у него такое приятное интеллектуальное лицо, очень красивое. Всегда у него выражение лица всегда одинаковое, подтянутое. Мне 40, выгляжу на 28-181. Я вас поздравляю, это здорово. Присылайте фотографию, мы посмотрим. Мы посмотрим и обсудим. Далее новости, а потом программа «Умные парни».